Мы сейчас возвращаемся к словам Брайты в Пиркей Авот. Потому что говорит Брайта, что из слов «харута лелухот», буквально вырезанных на скрижалях, слово «харут» также это читается как «харут», буквально «освобождение». «Ал тикри харут эле харут». «Эн леха бен хорин эле мишо сэг ватлматуэлэш». Нет человека, который... все еще свободен, как тот, кто занимается Торой. Я хочу коснуться, немножко понять, почему именно занятие серьезной Торой, оно делает человека бен-хурин. Бен-хурин, человеком свободным. Есть великая книга «Дат Вонот». Рамхаль объясняет, что в нашем мире до конца 60 лет, даже после прихода Машиаха, имеется в виду, пока, как сказано в Гумаре Брахот, «Ойлам кеминого ноэг», то есть «Ойлам кеминого ноэг», в этом мире кушают, спят, еще какие-то вещи делают. Это будет и после прихода Машиаха тоже. Так сказал Шмуэль, в конце 5 главы Масехет Брахот, что нет разницы между до прихода Машиаха и после, только порабощение другим народом. И этот период роста человечества называет Рамхал, когда наши тела властвуют над нами 100%. Это власть тела. Объясните, что имеется в виду. Не имеется в виду, что у нас нет выбора, его не послушаться, и поэтому вынуждены делать какие-то запреты, так как тело хочется покушать и тому подобное. Нет, имеется в виду. Но реально, просто маленький пример. Нормальная температура 36,6. Она подскочила каких-нибудь 2,5 градуса. 2,5 градуса, ну копейки. На улице даже не почувствуете разницу 2,5 градуса почти. Не почувствуете. Вот так есть человек, это уже почти не человек. Помню хорошо, когда я был температуру 39,8, я был зашмонавис и лежа, так как сидеть у меня не было сил. Что такое? Это называется власть тела и причина тела. Но при всем при этом есть граница этой власти. И, безусловно, когда веления тела, они противоречат заповедям Творца, у нас есть возможность выбора, и тело не послушаться. Тело не послушаться. Но тут есть очень такая... тонкая вещь. Начнем это слов книги Рав Хаим Авиталя «Шрек душа», «Врата святости», вышло по-русски пару лет назад. Он там приводит одну вещь, которая очень-очень была, сказал так, то, что пишет, это принято всеми, вещь, которая действительно стала, сказал так, это понятие оно стало настольным для всех мудрецов Тора и для духовных наставников. Он пишет страшную вещь, что человеческие душевные качества, они часто более строги, чем заповеди Тора. Он объясняет, почему. Что значит душевные качества? Имеется в виду дурные духа, душевные качества. Человек, который постоянно гоняется за едой и другими удовольствиями. Не просто гоняется, его тело к этому вынуждает его. Он привык подчинять себе тело в этих вещах. Пишет Рав Хаим Виталь, «Совершенник душа», Такой человек часто, он настолько порабощен телом, своими дурными качествами, у него даже нет выбора исполнить то. Нет выбора у него даже. Почему? Потому что он полностью порабощается своим телом. Знаете, еврей, он не порабощается телом. То есть что это значит? У нас всегда есть выбор даже умереть, но не на радужной воле Творца. Начинается, когда человек сам просто не может выйти из власти своих страстей, вожделений и так далее. И тут я хочу просто коснуться великой силы изучения Тора. Давайте вещь немножко объясним. Мы уже не раз здесь говорили, что тоже пишет Дат Вунот, что человек он это совместное сочетание, совместная жизнь души и тела. И более того, если, допустим, у души есть самостоятельное существование, она не исчезает, когда она оставляет тело, она имела существование и до прихода в тело, и после него. Что? Это что-то отрезается, но не все. Это, так вот, но у тела нет существования без души. То есть, если душа оставляет тело, мы знаем, что существует человек. Где его вожделение, где его страсти, где его температура? Остается прах. Да.
Но может быть тело подвержено страстям даже в рамках Торы? Человек получит Тору и...
Давайте поговорим.
Слишком много ест.
Может, конечно, быть. Кстати, надо бороться. Значит, поговорим. Поговорим. То есть вы говорите, что человек будет изучать Тору, спокойно предаваться чревоугодию. Безусловно. Сейчас просто подумаем об этом. Давайте просто поймем. То есть, короче говоря, именно в силу того, что человеческое тело, оно, жизнь его, оно источник, это та же самая душа. У него нет другого источника, то тут есть для нас, скажем так, петах тиква, врата надежды, что, усиляя в нас силу души, мы можем также изменить наши тела. Эти вещи связаны. Вот меня спросили сейчас вопрос, может ли быть ситуация, когда человек действительно он занимается Торой, а с другой стороны он погружен в чего угодно. Конечно, может быть. Знаете, человек, который не работает над собой, все может быть. Я имею в виду. Но когда человек серьезно, глубоко занимается Торой, то его душа растет. Душа его растет. И когда душа-то растет, то так как и тело наше зависит от нашей души, то и влияние души на тело тоже растет. Безусловно, этого мало. Потому что человек может сделать, так сказать, отделить себе время для учебы и время для чревоугодия. Можно сделать такое разделение. Но когда человек занимается Торой, причем занимается Торой хорошо, серьезно, глубоко, истинно намерен ее исполнить. В этом говорится большое правило Гадола Талмуд Мавил де Маасе, великое учение, подлежащее исполнению. Как известно, исполнению Торы часто противоречат плотские желания человека. Допустим, он встал утром, Оказалось, что жена вечером или мама приготовила какой вкусный пирог, он ждет его с кофе на столе. Ой, какая хочется пирога с кофе. Но есть алаха, что нельзя кушать до молитвы. Нельзя кушать до молитвы. Он скрипя сердцем. Или пойдет хотя бы на более ранний миньян. Чтобы, если вернуться, пить кофе. Кофе можно пить до молитвы, не страшно кофе. Но кофе с пирогом, что произошло? Его Тора, Тора, которая обучила его закону, Тора, которая впитана им, побуждает его ее исполнить. Эта Тора победила его желание съесть кусок пирога. Победила его. И таких побед над плотскими желаниями тела и так далее, человек, который начинает изучать серьезно Тору, и это серьезное изучение, сейчас изучают Аллаху. Аллаха, я имею в виду, он изучает Талмуд, и как из этого выходят практические указания к действию. Не просто Кицур Шулхан Арух. То это, когда он впитывает в себя Талмуд Тора, когда приводит его к действию, то его душа постоянно сталкивается с противодействием страстей тела. Страстей тела. И находится в состоянии войны с ними. Не всегда она выигрывает, бывает и наоборот, и на тело побеждает. Но этот самый Талмуд Тора, изучение Торы, это та сила, это та энергия души, которая дает возможность нам, если мы этого хотим, побеждать наши плотские устремления. И более того, не просто их побеждать, а когда мы по-настоящему учимся так, что наша учеба нас дает удовольствие, то мы начинаем взвешивать, что насколько изучение Торы радует нас, насколько приближается к Творцу, эта радость, это само по себе отодвигает эти плотские удовольствия где-то на какой-то на вторую, третью ступень. Есть хорошая русская поговорка: клин клином вышибают. Ты хочешь не подчиниться плотским устремлениям, и радуйся в Торе. Радуйся в Торе. Но опять же повторяю, если человек на себе не поймет, что ему надо, да, бороться со своими плотскими устремлениями, если он ощущает, что надо один день, два седера для учебы, один седер для чревоугодия, то, конечно, что-то все-таки Торами повлияет. Повлияет. Почему? Потому что все-таки он будет сразу Тору исполнять или не нарушать. Это всегда вызывает противостояние духовного человека и его плоских устремлений. Это не может быть просто иначе. Не может быть иначе. Поэтому наш учитель Хазон Иш в великой книге «Эмунау Битахон. Веру и упование», как она переведена на русский, он вообще поставил всю работу человека над исправлением собственных качеств, тем, чтобы он четко жил по альпи Аллаха, по закону. Дикдук Аллаха. Потому что он говорит, что человек, который живет, вверяя законы, которые он должен исполнить, он точно исправит свои дурные качества. Потому что они точно будут этому мешать. И сейчас хочу просто вернуться к нашей теме, что тот, кто называется человеком свободным, тот, кто занимается Талмуд Тора. Знаете, наш самый страшный поработитель – это наши плотские запросы. И наше дурное начало. Так вот, занятие Торой серьезное, по-настоящему, а на самом деле даже не более низкого уровня, не всегда усиляет в нас душевную часть, они нас подталкивают исполнять Тору, дает нам радость в изучении, которая помогает нам увидеть бренность наших плотских устремлений и освобождает человека от этой страшной зависимости. От страшной зависимости. Когда человек зависит от удовлетворения плотских устремлений, это просто не человек. Есть, насколько человек может быть человеком несвободным, есть такое понятие, не знаю, как это по-русски, «итмахрут», когда это по-русски. Ну, имеется в виду, допустим, ну, все вещи известны. Когда человек привык к наркотикам, он не может от них избавиться, просто настолько порабощен этим, что он... Зависимость, да. Сейчас есть новые понятия, зависимость от интернета, когда человек не может совершенно оторваться от 20 часов в сутки. Что такое? Есть какие-то у него есть устремления, и он стал их абсолютным рабом. Абсолютное рабство. Вот. Я один раз выгнал из ешивы парня, который, я был уверен, что он пользуется наркотиками. Пользуется наркотиками. Я бы не сожалел ни одной секунды об этом. Ну, были люди, которые считали, что, может, я был бы неправ. Я сейчас один самим изучил и сказал, что ты безусловно был прав. Очень жалко его и все прочее, но ты не можешь позволить себе такое держать дешево. Я сказал мужчине следующую вещь. Но ты не думаешь, что мы намного лучше него. Подумаешь, сказал так, а как мы сами зависимы от многих других плотских удовольствий. Мы живем в мире зависимости. У меня была одна история в жизни, когда мне надо, в смысле здоровья, прекратить кушать углеводы. Я был у врача. Я сказал, надо прекратить кушать углеводы. Я говорю, я не могу. Если я не поем что-то мучное, у меня нет сил учиться, нет сил жить, все прочее. Он мне махнул рукой, это зависимость. Я проверил, он был совершенно прав. Совершенно прав. Понимаете, мы живем в мире, когда мы сами себя, значит, нам ставит капкан, наше дурное начало, что мы не можем без этого, не можем без этого, и не можем без этого, не можем без этого. Мир представляет то, что мы... Как же можно жить? И реально, давайте вещь просто поймем. Я помню хорошо, когда я перед приездом в Святую Землю, 41 год тому назад, я предупреждал, как ты там сможешь жить? Там нет кровяной колбасы. Как ты сможешь там жить? А я не понял, а вкус кровяной колбасы – это то, что это определяет нашу жизнь? Думайте в эти вещи. Значит, часто наше дурное начало нам продает суррогат. Вот мы без чего-то, мы не можем без этого жить. То есть наша жизнь, она как бы разменивается на этот вот, я знаю, крошки удовольствий, которые как бы без них мы не можем. Давайте пусть нам будет немножко стыдно в наших собственных глазах, что мы зависим от этих вот крошек. Но это зависимость. Есть, это то самое рабство нашей души, телу и нашим плотским замашкам. Вот нам нужно вот тот аппарат, который выводит нас с этой зависимости, это то, что здесь сказано. Слова Торы, то есть буквально запись Творца он вырезан в кинжалах. Нам надо в наших сердцах, в наших головах, в нашем, всем нашем теле, нам надо впитать в себя трудами на Торе другую жизненную силу. Жизненную силу души. Эта жизненная сила души, она постепенно будет распространяться от постижения к устремлениям сердца, от устремления к сердцу, к устремлениям нашего тела. Это, безусловно, нельзя оставить на самотек, потому что на самотек мы останемся с Торой из чьего угодья. Но если мы занимаемся Торой так серьезно, что становится частью нашего естества, и ради исполнения, то и работаем над собой. Знаете, поймите правильно, я не против, чтобы вы съели вкусный пирог с кофе и пошли учиться. Но тут идея очень простая. Надо не быть зависимым от этого пирога. Не быть зависимым от этого. Потому что проблема тут – зависимость от этого. Если немножко вдуматься в это, мы зависим от очень многих вещей. И лечение от этого, от этой зависимости, оно находится в Талмуд Тойр. Потому что Талмуд Тойр делает человека свободным от чего? От зависимости от всех своих деталей устремления своего тела, от всех деталей устремления своего дурного начала. А свободу от этого, это есть истинная свобода человека. Человек получает изучение Торы. В одном месте предисловий Рав Шах пишет в предисловии книги, его великой книги Везри, пишет следующую вещь, что там, он говорит о неких местах в Хумаше, она называется Царот, буквально, беды. Но это также большие беды. Так вот, говорит следующую вещь, что есть беды, но человек в своем отношении к этому их превращает в большие беды. Большие беды. Вот в нашем примере это очень просто. Человеку может чего-то не хватать. Это нехватка чего-то, это его может просто катастрофа. Когда это катастрофа, когда человек от этого зависит. Зависит. А если он будет человеком свободным, то ему, конечно, было приятнее, удобнее с этим. Если этого нет, жизнь продолжается. Есть чем радоваться в жизни, есть причина для веселья, есть что делать. То есть нам необходимо выйти из порабощения крупицам пирога. И сила этого сделать у нас есть именно изучение Торы. Так мы можем обрести истинное величие души, которое это величие души, оно поднимет также и наше тело. И кончим наш урок следующими словами. Есть место Масахет Гитин, где называются мудрецы Торы Млахим, цари. Почему цари? На чем они царствуют? Но я хочу коснуться сейчас одного аспекта этого, не полностью тему раскрыть. Шломо Лоренц в своей книге «В кругу великих», вторая часть, пишет о последнем раввине Прешбурга. О последнем раввине Прешбурга, который успел бежать из Прешбурга, поехал в Эрцисроэль. Он сказал, что он до этого был царем, властвовал над еврейской Словакией. И он тут, без всякого, так сказать, придворных и так далее, остался царем. Он вел себя как царь всегда, неважно, чем он занимался. Понимаете, есть у каждого человека собственное царство. И как он властвует над самим собой. Вот основа для царства, слово «мелех» называется так. «Мелех» — это три буквы. «Мем» — «ламеш» — «ламет кав». «Мем» — это первое слово «моах» — «мозг». «Ламеш» — это первое слово буква «лев» — «сердце». А «кав» — это первое буква слова «кавет» — «печень». Говорят наши великие мудрецы Каббалы, что человеческая душа разделяется на пять частей. Первые нижние три — это снизу вверх, это нефиш, руах, нешама, они в человеке присутствуют, их место присутствует в человеке, это его эти органы. Допустим, нешама – это более высокое место, оно присутствует в мозгу. Руах – это дух, присутствует в сердце, а низкое более нефиш, когда сродни животной душе, и место ее это кавет, печень. Вот мелех – это человек, которого он правильно построен. Его голова властвует над сердцем, а сердце властвует над его душой. Это мелех. А часто происходит в мире противоположная вещь. Его животная душа, место в печени, кавет, она властвует над сердцем. А сердце властвует над головой. Тогда вместо мелех получается корень слова калем, уничтожение, клюм, ничто. Так вот, поэтому мы сейчас поймем, почему...
Все наоборот.
Так вот, когда мудрец Торы называется мелех, он человек свободный, он мелех. А если это не так, то это клюм, это ничто. Есть хорошее слово русское – ничтожество. Всего хорошего.